Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Хотя картина является очень темной, Божье благовестие и богатство Божьей милости и благодати столь велики, что грешники могут получить спасение и могут участвовать в осуществлении Божьего домостроительства.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир!
Здравствуйте!
Владимир, наша сегодняшняя программа будет посвящена второй половине шестой главы Бытия. Это будет очень глубокое раскрытие событий, происходивших в то время. Это довольно глубокий отрывок, не правда ли?
Да, это действительно так. Он намного глубже, чем может показаться при поверхностном чтении.
И сегодня мы будем говорить об исполинах и незаконном браке между падшими ангелами и дочерьми человеческими. Мы также сошлемся на книгу, которую мы уже упоминали раньше в нашем жизнеизучении Бытия. Это книга Джорджа Пембера «Ранние века Земли». Думаю, что перед этим нам потребуется ваше вступительное слово.
Те положения, о которых мы будем говорить сегодня, связаны с первопричиной третьего падения человека. И эта первопричина является скрытой, я бы даже сказал, таинственной. Причиной этого этапа падения стало не просто то, что люди стали плотью и начали жить согласно своим вожделениям. Первопричина этого падения связана с деятельностью особых существ, которые во втором стихе этой шестой главы книги Бытия названы «Божьими сынами». И благодаря тщательному изучению Писания, а также благодаря служению Вотчмана Ни, который, в свою очередь, в определенной мере получил помощь из трудов Джорджа Пембера, мы увидели, что эти «Божьи сыны» в шестой главе Бытия – это не благочестивые люди, не потомки Сифа, как думают некоторые, а ангелы. Ангелы, которые присоединились к сатане в его бунте и стали таким образом падшими ангелами. В послании Иуды, в шестом стихе, говорится, что эти ангелы покинули собственное жилище. Другими словами, они покинули небо, которое было определено Богом для них в качестве жилища. Они покинули небо и пришли на землю, чтобы вступить в противоестественные отношения с человеческими дочерьми, то есть с жившими на земле девушками. Каким-то образом эти падшие ангелы приобрели человеческие тела и вступили в связь с земными женщинами и произвели на свет новый порочный вид существ, которые в четвертом стихе названы исполинами. Здесь употреблено еврейское слово «нефилим». «Нефилим» — это падшие существа, падшие. Это слово употребляется в Библии только дважды. Здесь, в шестой главе Бытия, и второй раз оно употребляется в числах 13:34. Там вернувшиеся из доброй земли разведчики говорят, что они видели в этой земле исполинов. Здесь на дальний перевод употребляют то же самое слово – исполины. Они говорят, там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. Так вот, здесь, в книге Бытия, в 6 главе, в 4 стихе говорится, что это были сильные, издревле славные люди, На первый взгляд это может показаться чем-то положительным. Однако, это был уже не тот человек, которого Бог сотворил для своего замысла. Это было порочное порождение, которое возникло вследствие извращенной и противоестественной связи. Вот вкратце то, что нам нужно знать, прежде чем мы начнем наше сегодняшнее общение.
Благодарю вас за это вступление, Владимир. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия с Уитнесом Ли.
If we study Genesis carefully, we could realize the intention of the Holy Spirit is to show us how man.
Если мы будем внимательно изучать бытие, мы поймем, что намерение Святого Духа заключалось в том, чтобы показать, что человек постоянно деградировал. Это был не один этап падения, а много этапов. Согласно 6 и 7 стихам в послании Иуды, в какой-то момент появились ангелы, падшие до значительной степени. Они начали вступать в такой блуд, который повлек за собой Божий суд. Теперь нам нужно увидеть, где и когда это произошло. Если вы изучите Писание, вы увидите, что это произошло в 6 главе Бытия. Это привело к тому, что человеческий род оказался смешанным с падшими духами, в результате чего появились исполины. Думаю, что у многих из вас есть американский стандартный перевод Библии, выпущенный в 1901 году. Мне очень нравится этот перевод. В этом переводе, в американском стандартном переводе Библии, в 6 главе Бытия также говорится не о великанах, а об исполинах. Это слово встречается в 6 главе Бытия и в 13 главе Чисел. Исследователи Библии и словари показывают нам, что это слово «исполины», которому соответствует еврейское слово «нефилим», означает «падшие существа». Джордж Пембер утверждает, что это слово, судя по всему, относится к падшим ангелам. Но «нефилим», то есть «исполины», были не просто ангелами. Они были результатом смешения падших ангелов с дочерьми человеческими. Другими словами, они были произведением человеческого рода, человеческой крови, смешанной с духами. Я не верю в мифологию. Вы понимаете, что я имею в виду под мифологией? Я не верю в легенды и предания. Но все мы должны признать, что они не беспочвенны. Если бы у них не было никакой почвы, то каким образом появилась бы мифология? Просто обратитесь к истории древних культур, которая включает в себя египетскую, вавилонскую, греческую и китайскую культуры. К сожалению, я мало знаю о греческой культуре. Я практически ничего не знаю о египетской или вавилонской культуре. Но должен сказать, что я много знаю о китайской культуре. В китайской культуре и истории было очень много легенд и преданий, в которых говорилось, что некоторые великие люди родились не только от своих родителей, но и от звезд, богов, которые сходили с небес. Уверен, что и вы читали нечто подобное. Это так называемые легенды и мифы. Мы не должны считать, что все, о чем говорится в мифах и легендах, истинно. Но мы вынуждены признать, что за этим скрываются определенные факты, имевшие место в истории человечества, которые послужили почвой для подобной мифологии. И содержание так называемых легенд и мифов соответствует повествованию Библии, потому что в этих преданиях говорится о любви богов, не Бога с большой буквы, а богов во множественном числе, к человеческим женщинам. Я читал об этом, и я уверен, что и вы читали о подобном. Более того, во всех этих мифах и легендах говорится то же, что и в Библии. В результате союза богов и человеческих женщин
которых влюблялись эти боги, появлялись необычные, очень способные люди. Это соответствует тому, что говорится в Библии. В стихе 4 говорится: «Это сильные, издревле славные люди».
Владимир, нам нужно обратить пристальное внимание на этот первый раздел. Но я хотел бы спросить вас о словах Уитнес-Ли, когда он говорил о связи исполинов, то есть нефилим, которых мы услышали, с мифологией. Что вы можете сказать об этом?
Да, все эти мифы просто служат дополнительным доказательством того, что исполины, упоминаемые в 6 главе Бытия, были великанами, были необычными людьми. Здесь я хотел бы отметить один момент. Мы не используем мифологию для того, чтобы доказать правильность нашего понимания Писаний. Однако, сам факт наличия этих мифов является поучительным. В каком смысле? Что я имею в виду? У мифов часто есть какое-то историческое основание. Мифы не бывают основаны просто на пустом месте. И сейчас мы говорим в первую очередь о мифах разных народов, в которых говорится о любви богов к земным женщинам, в результате которой на свет рождались великаны. Вот эти мифы являются действительно отголоском тех реальных фактов, которые точно и безошибочно изложены в Библии. Разумеется, это были не боги, это были ангелы. Эти ангелы вступали в связь с женщинами, и они производили на свет исполинов, нефилеев, как угодно, этих падших существ. Так что даже в языческой мифологии мы находим это указание на это событие, которое действительно имело место на земле. Это пагубное, это отвратительное событие, которое представляет собой часть сатанинских попыток испортить человеческий род. Человеческий род, который Бог сотворил для своего замысла.
Владимир, наше изучение называется «жизнеизучение». И мы много раз указывали на то, что самым главным в каждом сообщении является жизнь. Но для того, чтобы быть верными откровению Библии, нам приходится разбираться с этими отрицательными положениями. И сегодня перед нами один из таких примеров, не так ли?
Да, нам действительно нужно увидеть, в чем состоит стратегия сатаны, в чем состоит его план. Они состоят в том, чтобы помешать Богу осуществить свой план. И сатана делает это посредством того, что он пытается растлить человечество, испортить его. И, конечно, мы не хотим говорить только об этом, мы не хотим говорить только об отрицательной стороне. Но, с другой стороны, если это присутствует в Писании, то нам нужно уделить этому некоторое внимание. Так что, с одной стороны, мы показываем положительную сторону, мы помогаем нашим слушателям увидеть содержащиеся в Библии откровения о жизни, о Боге, о Христе. С другой стороны, мы должны также изобличать сатану и все его умыслы.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнес-Ли.
Now you can understand why God sent the flood to rid off that generation, because the blood of that generation.
Теперь вы понимаете, почему Бог послал потоп. Он хотел уничтожить этот род, потому что кровь этого рода была нечистой, с примесью. Теперь вы понимаете, почему Бог сжег такие города, как Содом и Гоморра. Потому что кровь людей, живших там, также стала нечистой. Теперь вы понимаете, почему Бог решил уничтожить всех жителей Ханаанской земли. Потому что вся эта земля была полна исполинов. Этот род, его кровь, уже не были чистыми. Бог не мог терпеть этого. И Бог не мог оставить это без последствий, потому что Он хотел исполнить свой замысел. Теперь все мы должны усвоить один урок. Мы должны понять, что блуд – это нечто чрезвычайно серьезное. Во всей Библии, не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете, особенно если посмотреть на слова Господа Иисуса, блуд – нечто чрезвычайно серьезное. Если вы прочитаете послания, вы увидите, что отношение апостолов к этому было очень строгим. В церковной жизни мы не можем терпеть никакого блуда. Почему? Потому что если вы прочитаете Библию, вы увидите, что блуд всегда открывает дверь для бесов. Где есть блуд, там всегда есть поклонение идолам. Идолопоклонство всегда приводит людей к блуду. В мусульманстве мужчине разрешено иметь 4 жен. Это многоженство. Если вы посмотрите на буддизм, я родился в буддийской стране, поэтому я знаю, о чем я говорю. И на всех, кто поклоняется идолам в буддизме, вы увидите, что их идолопоклонство приводит их к блуду. Если вы даже прочитаете книгу Исхода и книгу Чисел, вы увидите, что когда народ Израиля поклонялся идолам, что с ним произошло? Народ начал совершать блуд. Блуд всегда приводит людей в соприкосновение с бесами. Почему? Потому что бесы, падшие духи, охотятся за человеческими телами. Посмотрите на себя. Вы человек. Вы были сотворены таким образом, что у вас есть разум, поэтому вы не позволите такому злу войти в вас. Но когда люди привыкают к блуду, они отбрасывают свой разум и рассуждения. Они теряют здравомыслие. А это, в свою очередь, открывает дверь для бесов и злых духов. Они могут прийти и завладеть такими людьми.
Владимир, думаю, это довольно отрезвляющее слово для всех нас. Особенно если принять во внимание тот век, в котором мы живем, и ту нравственную обстановку, которую мы видим вокруг нас сегодня. Христиане часто говорят о зле блуда и безнравственности, но здесь мы увидели совершенно новый взгляд на источник этого зла. Не могли бы вы еще раз показать нам связь между идолопоклонством, злыми духами и бесами и блудом?
Да, однако прежде чем я покажу эту связь, я хотел бы сказать, что за всем этим стоит план сатаны, который заключается в том, чтобы испортить человеческий род. Сатана хочет испортить человека настолько, чтобы Бог уже не мог использовать его для своего замысла. И один из способов, который сатана использует для этого, состоит в том, чтобы вовлечь человека в блуд, вовлечь человека в безнравственность. И, к сожалению, безнравственность, как правило, сопровождается и другими пороками. К безнравственности примешивается и другое зло, например, идолослужение. Если мы посмотрим на некоторые случаи в Библии, мы увидим, что эти вещи часто упоминаются вместе. Например, во 2 главе Откровения, дважды, в 14 и в 20 стихах, блуд и идолослужение упоминаются вместе. То же самое мы увидим, если обратимся к 15 главе Деяний. В 25 главе Чисел мы тоже видим, что блуд и идолослужение взаимосвязаны, и одно всегда влечет за собой другое. За идолами часто стоят бесы. И те, кто поклоняется идолам, сознательно или неосознанно, предоставляют себя в распоряжение бесов, в распоряжение злых духов. Что при этом происходит? Когда человек предается вожделениям своей плоти, то он приносит жертву не только чувствуя своей совести, но также свой разум. Он теряет способность трезво, рассудительно мыслить. И когда это происходит с ним, злые духи получают возможность проникнуть в его существо и даже завладеть его существом. Нам нужно понимать, что наш враг зол и беспощаден, и он пытается сделать все возможное, чтобы растлить человека, каким-то образом, а чаще обманом, заставить человека поклоняться не Богу, а кому-то другому. Однако в заключение я хотел бы сказать кое-что воодушевляющее. В первом послании к Коринфянам 6:11 Павел сказал: «И такими были некоторые из вас, но вы были омыты, но вы были освящены, но вы были оправданы в имени Господа Иисуса Христа и в Духе нашего Бога». Хотя картина является очень темной, Божье благовестие и богатство Божьей милости и благодати столь велики, что грешники могут получить спасение и могут участвовать в осуществлении Божьего домостроительства.
Благодарю вас, Владимир, не только за этот ответ, но и также за воодушевление. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнесли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
If you read the Bible, you could see by that time of the third fall, man became flesh. Because man became...
Если вы прочитаете Библию, вы увидите, что ко времени третьего падения человек стал плотью. Поскольку человек оказался в таком положении, это открыло дверь для того, чтобы пришли падшие ангелы и что-то сделали. Теперь вы видите, что в этот момент человек уже не просто обладал порочной природой дьявола. В некоторых людей входили падшие ангелы, завладевали ими и использовали их тела для незаконного брака, чтобы произвести нечто нечистое. Это стало чем-то чрезвычайно порочным в глазах Бога, поэтому Бог не мог этого терпеть. Это была первая причина третьего падения человека. А теперь давайте рассмотрим вторую причину третьего падения человека. Человек стал плотью. Плоть абсолютно и полностью ненавистна Богу. Бог никогда не потерпит присутствие плоти. В каком-то смысле Бог терпеливо относится к вашим ошибкам, к вашим проступкам, но уверяю вас, все, что исходит из вашей плоти, оскорбляет Бога. Это по-настоящему оскорбляет Бога. Бог никогда не станет терпеть плоть. Ко времени третьего падения человека весь человеческий род стал плотью. Поэтому Бог был вынужден вмешаться и сказать своему рабу Ною, что он уничтожит всех людей. Давайте посмотрим на результаты третьего падения человека. Во-первых, Бог забрал своего Святого Духа. В стихе 3, 6 главы Бытия буквально говорится: «И сказал Бог, не вечно моему духу бороться с человеком, потому что он плоть». Уверяю вас, слово «бороться» здесь указывает на милость Бога. Это слово доказывает, что вплоть до этого момента Дух Божий постоянно работал и боролся с человеком. Здесь, во второй раз, в книге Бытия говорится о Духе. Первый раз о Духе говорилось во второй главе, где рассказывается о Божьем творении. Тогда Божий Дух пребывал, подобно наседке, над обстановкой смерти, чтобы произвести жизнь. Во второй раз о Духе говорится, что Он не будет больше бороться. Это доказывает, что вплоть до этого времени Дух Божий боролся с человеком, работал среди людей. Бог был милостив. Не думайте, что Авель мог быть таким хорошим сам по себе. Это невозможно. Уверен, что все дорогие святые, о которых говорится в 5 главе Бытия, получали помощь от Духа Божьего. Неужели вы думаете, что Енох мог ходить с Богом самостоятельно? Я так не думаю. Конечно, я не верю в это. Енох получал помощь, силу от Духа, чтобы ходить с Богом, потому что Дух Божий двигался, боролся с бунтом человека. Но теперь мы видим, что Бог больше не хочет бороться с человеком. Третье падение человека было предизображением сегодняшнего века. Господь Иисус сравнил нынешний век с веком третьего падения. Господь Иисус сказал, что до того, как пришел потоп, люди ели, пили, женились, выдавали замуж, злоупотребляли браком. Падший человек ко времени третьего падения злоупотреблял браком. Посмотрите на то, что происходит сегодня. Нынешний век очень напоминает век до потопа. Людей не беспокоит грядущий суд. Но в Библии мы видим совершенно ясное подтверждение того, что грядет суд. Однажды придет Господь, чтобы положить конец всему происходящему на земле. Что же нам делать? Нам нужно обратиться к Ною. Об этом мы поговорим в следующем сообщении.
Мы услышали, как Уитнес Ли сказал, что нам нужно обратиться к сообщениям, в которых говорится о Ное. Не могли бы вы показать нам связь между всем тем, что мы увидели в этом сообщении, и Ноем?
Да, я хотел бы соединить это следующим образом. Увидев эту мрачную картину, мы затем видим замечательные слова, которые начинаются с союза «но». «Но-ной». Лично мне это напоминает вторую главу послания к Ефесянам, когда Павел, описав падшее состояние человека, говорит в 4 стихе «но Бог». Но Бог, будучи богат милостью, если мы получим откровение из Писания и затем отдадим себя тому, чтобы быть едиными с Богом и ходить с Богом, то мы получим Божье полное спасение. И это спасение является спасением не просто от вечной гибели, но и, как сказал Петр в Деяниях, оно является спасением от испорченного поколения. Ной, с одной стороны, был спасен от потопа, с другой стороны, при помощи потопа, он был спасен от испорченного поколения, среди которого он жил. Поэтому я призываю наших радиослушателей не пропустить наши дальнейшие программы, в которых мы будем говорить о том, что нам нужно спасение не просто от вечной гибели, но и от этого поколения, чтобы, живя среди этого поколения, мы были Божьим свидетельством и могли внести свой вклад в осуществление Божьего домостроительства.
Большое спасибо вам, Владимир. Я думаю, это была очень отрезвляющая и серьезная программа.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом, но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.